Теперь посмотрим на то, как рассказ снова прерывается, чтобы автор мог рассказать о ее прошлом. Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. Уж не немка ли здесь хозяйка, пришло ему на мысль. Но хозяйка оказалась русская, женщина лет 50, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенную речью. Он разговорился с ней за чаем, очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных. Хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе на тяжелые времена. Он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки. Она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку, которой тогда минул уже 17-й год. Она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви где-нибудь в сторонке тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. Он лечит ее воспаленный глаз, который скоро зажил, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо. Он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность, но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый и скромный. Остальное досказывать нечего. Все детали просто восхитительны, а описание воспалившегося глаза — настоящее произведение искусства, но композиция слабая. И весь абзац, завершающий эту сцену, неудачный и ничем не выдающийся. Остальное досказывать нечего. Странное и глупое замечание, подразумевающее, что некоторые обстоятельства столь хорошо известны читателю, что не стоит их описывать. И действительно, благосклонный читатель без труда сможет дорисовать в своем воображении то самое событие, которое Тургенев так осторожно и пуритански скрывает. Базаров встречает Фенечку. Неудивительно, что ее ребенок охотно пошел к нему. Мы уже знаем о его манере обращения с простыми людьми, бородатыми крестьянами, уличными мальчишками, горничными. И вместе с Базаровым мы слышим, как старый Кирсанов играет Шуберта. Начало 10 главы прекрасно иллюстрирует другой типичный тургеневский прием, интонацию, которую мы слышим в эпилогах его коротких рассказов, или, как здесь, когда автор считает необходимым остановиться и принимается рассматривать, приводить в порядок и перетасовывать своих персонажей. Вот как это происходит. Пауза дается для опознания действующих лиц. Мы видим Базарова глазами других людей. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка в особенности до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его. С Митей сделались судороги. И он пришел и, по обыкновению полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова. Он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем. Он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его, его, Павла Кирсанова. Николай Петрович побаивался молодого нигилиста и сомневался в пользе его влияния на Аркадия. Но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал. Они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дворовые мальчишки бегали за доктором, как собачонки. Один старик, Прокофьич, не любил его. Прокофьич по-своему был аристократ не хуже Павла Петровича. Теперь впервые в романе мы встречаемся с довольно скучным приемом подслушивания, на котором я подробно останавливался, разбирая прозу Лермонтова. Однажды они как-то долго замешкались. Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. — Ты отца недостаточно знаешь, — говорил Аркадий. Николай Петрович притаился. — Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров. — Но он человек отставной. Его песенка спета. Николай Петрович приник ухом. Аркадий ничего не отвечал. Отставной человек простоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой. — Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится, ведь он не мальчик. Пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Дай ему что-нибудь дельное почитать. — А что бы ему дать? — спросил Аркадий. — Да я думаю, Бюхнерова 100 фунт крафт на первый случай. — Я сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий. — 100 фунт крафт написано популярным языком. Создается впечатление, будто Тургенев шарит в поисках какого-то искусственного приема, чтобы оживить свой рассказ. 100 фунт крафт, материя и сила, производят небольшой комический эффект. Затем возникает новая кукла в лице Матвея Колязина, двоюродного брата Кирсановых, воспитанного дядей Колязиным. Этот Матвей Колязин, который оказывается ревизором, инспектирующим местного губернатора, станет орудием в руках автора, позволяющим ему выстроить повествование так, чтобы Аркадий и Базаров отправились в город, и Базаров мог, в свою очередь, встретиться с очаровательной дамой, отдаленно напоминающей возлюбленную Павла Кирсанова, княгиню Р. Во втором поединке между Павлом Петровичем и Базаровым они вступают в схватку за вечерним чаем через 2 недели после первого сражения. Попутно происходят перемены блюд, которых в общей сложности насчитывается около 50, по 14 штук 3 раза в день. Читатель может лишь смутно представить их. Но сначала нужно четко представлять фон, на котором происходит действие. Речь зашла об одном из соседних помещиков. — Дрянь, аристократишка! — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге. — Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали. — По вашим понятиям, слова «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают? — Я сказал «аристократишка», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю. Павел Петрович побледнел. — Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу, сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Павел Петрович слегка прищурился. — Так вот как, — промолвил он странно спокойным голосом, — нигилизм всему горю помочь должен, и вы наши избавители и герои, так. Но за что же вы других-то? Хоть бы тех же обличителей чистить. Не так же ли вы болтаете, как и все? Спор наш зашел слишком далеко. Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, — прибавил он, Базаров, вставая, — когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания. Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку. Сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия, да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем... — Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович. — Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий. До свидания, господа. Интересно, что для передачи умонастроения героев Тургенев предпочитает изображать подобные сцены, а не поступки главных действующих лиц. В 11 главе это становится особенно явным, когда автор сопоставляет двух братьев, Павла и Николая, и мимоходом возникает чарующий пейзаж. Уже вечерело, солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсти от сада, тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Следующие главы посвящены поездке Аркадия и Базарова в город. Теперь город предстает как перевалочный пункт и связующее звено между Кирсановским поместьем и Базаровским загородным домом, расположенным в 30 верстах от города в другом направлении. Автор изображает несколько явно фарсовых персонажей. Имя госпожи Одинцовой впервые упоминается в доме передовой феминистки. — Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку. — Есть, — отвечала Евдоксия. — Да все они такие пустые. Например, Монами Одинцова не дурна. Жаль, что репутация у ней какая-то. Монами — моя приятельница. Базаров встречает госпожу Одинцову на балу у губернатора. Аркадий решил... что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей. Самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время. Вместо танца, он был плохой танцор, Аркадий болтает с ней во время первой мазурки, весь проникнутый счастьем находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах. По иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое. — С кем вы это стояли? — спросила она его, — когда господин Ситников подвел вас ко мне. — А, вы его заметили? — спросил, в свою очередь, Аркадий. — Не правда ли, какое у него славное лицо? — Это некто Базаров, мой приятель. Аркадий принялся говорить о своем приятеле. Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед. Как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка. — Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок. Получил удовольствие. Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа ой-ой-ой. Да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она? Точно ой-ой-ой? Я этого определения не совсем понимаю, — отвечал Аркадий. — Вот еще какой невинный! В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила, бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что в тихом омуте, ты знаешь, — подхватил Базаров. — Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое. — Может быть, — пробормотал Аркадий, — я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней. — Воображаю, как ты меня расписывал. Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была, просто ли губернская львица или эмансипе, вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно. Этот отрывок — вершина тургеневского мастерства, изысканный и красочный мазок, а сероватый блеск шелка просто великолепен. Здесь изумительное чувство цвета и игра света-тени. Известное русское восклицание «Ой-ой-ой» все еще сохранилось в Нью-Йорке среди армян, евреев и греков, выходцев из России. Обратите внимание на первое открытие. Когда на следующий день Базарова представляют этой даме, оказывается, что сильный человек может сконфузиться. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем, как Одинцова оставалась совершенно спокойную по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. Вот те раз бабы испугался, — подумал он, — и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз. Базаров, убежденный разночинец, без ума от аристократки. Тургенев вновь пускает в ход прием, который уже начинает приедаться. Пауза дается для биографической справки, в которой описывается прошлое молодой вдовы Анны Одинцовой. Ее брак с Одинцовым продолжался 6 лет до его смерти. Сквозь грубую наружность ей удается разглядеть очарование Базарова. Автор бросает важное замечание. Одно пошлое ее отталкивало. А в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Вместе с Базаровым и Аркадием мы наносим визит в прелестное поместье Анны. Они проведут в нем 2 недели. Имение Никольское расположено в нескольких верстах от города, и отсюда Базаров намеревается поехать к отцу. Заметим, что он оставляет свой микроскоп и остальное имущество в Марьине, у Кирсановых. Маленькая хитрость, предусмотрительно придуманная автором, чтобы вернуть Базарова к Кирсановым для завершения темы треугольника Павел Петрович, Фенечка, Базаров. В главах о Никольском попадаются прекрасные сценки, как, например, появление Кати и красивой Борзой. Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет 18, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами. — Вот вам и моя Катя, — проговорила Одинцова, указав на нее движением головы. Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно сурово снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зеленое, и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи. Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух. Мы ждем разговоров между Базаровым и Одинцовой, и действительно, разговор номер 1 происходит в 16 главе. Вас это как будто удивляет, почему, и все в таком роде. Разговор номер 2 в следующей главе и номер 3 в 18 главе. В первом Базаров излагает избитые идеи передовой молодежи своего времени, а Анна остается невозмутимой, утонченной и утомленной. Обратите внимание на чудесный портрет ее тетушки. Тетушка Анны Сергеевны, княжна Хская, худенькая и маленькая женщина, с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на котором никто, кроме нее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги, старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшую почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет, у ней и на чепце были ярко-желтые ленты. Мы уже слышали, как старший Кирсанов играл Шуберта. Теперь Катя играет симольную фантазию Моцарта. Тургеневские пространные указания на музыкальные произведения ужасно раздражали его врага Достоевского. Потом они отправляются ботанизировать, а затем повествование вновь прерывается, и мы узнаем новые черты Анны Сергеевны. «Странный человек этот лекарь», — думала она. Вскоре Базаров безумно влюбляется. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней. Он легко сладил бы со своей кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало его гордость. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуй, что эти умные глаза с нежностью, да, с нежностью, остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода постыдных мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявилось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком. Меня никогда особенно не занимал этот скрежет зубов и сжатие в кулаки его рук. Он решает уехать. И она бледнеет. Трогательная нота звучит вместе с появлением старого слуги, которого послали узнать, приехал ли, наконец, Базаров. Так начинается семейная тема, самая удачная в романе. Теперь мы готовы ко второму разговору. Сцена летней ночью происходит в комнате с распахнутым окном. Хорошо известный романтический прием. — Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос. Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажную сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками. Едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных. — А зачем оставаться? — отвечал Базаров. Одинцова слегка повернула голову. — Как зачем? — Разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут? — Я в этом убежден. Одинцова помолчала. — Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. Базаров продолжал сидеть неподвижно. — Евгений Васильевич, что же вы молчите? — Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно. — Отворите это окно, мне что-то душно. Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось, он не ожидал, что оно так легко отворялось, притом его руки дрожали. Темная, мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного чистого воздуха. — Мы сошлись, — глухо промолвил Базаров. — Да, ведь я забыла, что вы хотите уехать. Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты. Сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу. Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной. — Куда вы? — медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стул. — Погодите, — шепнула Одинцова. Ее глаза остановились на Базарове. Казалось, она внимательно его рассматривала. Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней. Торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова. Коса ее развелась и темную змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны. И долго она оставалась неподвижную, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый.